Всем привет, Лада.
Да, здравствуйте.
Так, Настя.
Привет.
Так, супер, да, тут больше никого нет. Обожаю вашу группу.
Вы серьезно?
Да, это просто.
Ну, Ваня сказал, минут по 10 задержится.
Ваня задержится, Аня задержится. Так, давайте остальные. Нурик и Надя лежат в больнице. Это просто как в анекдоте. Давайте пока ждем остальных. Я думаю, что кто-то еще будет. Такой вопрос. Ада, тебе. Помнишь, Екатерина II вообще когда правит? Какие даты у нее?
1762-1796.
Ага. Настя, помнишь, она... Ну, типа, вначале проводит реформу Сената. Вот в чем была суть этой реформы?
Нет, я не помню.
Не помнишь? Ну ладно, сейчас мы тогда все вместе это дело вспомним. А, Лада, помнишь, до еще Екатерины II правит ее муж Петр III. Что Петр III, ну чем он разозлил народ? Почему его все-таки свергли?
Он был склонен больше... ну, во-первых, он вышел из Семилетней войны, тем самым оккупировав все его. Во-вторых, он поднялся больше к влиянию, может, даже чересчур.
Вот, потом, помнишь, он готовил поход в Данию, да? Он хотел, чтобы русская армия пошла в Данию, русские вообще не хотели, потому что они даже не очень знали, где это все находится. Окей, Настя, чем людям, ну там, могла не нравиться Анна Иоанновна, которая вообще до этого была?
Тем, что она с собой приволокла Берона и кучу немцев, и очень много денег растрачивала на всякие ненужные вещи.
Например, да, 50 тысяч платьев и все такое. Вот. О, 50 тысяч платьев это Елизавета, да, но у нее тоже. И потом еще немецкое засилье, помнится, да, это тоже такая не очень классная черта, потому что русские не получают никакие там звания, а все получают только немцы. Окей, давайте так по фаворитам, да? Лада, как звали фаворитов Елизаветы Петровны, каких помнишь?
Помню, был Шумилов. Потом, Шувалов, не Шумилов.
Шувалов, ага. Иван Шувалов.
И Бекетов был еще.
Ну, например, да. Хорошо, Настя, помнишь каких-то фаворитов у Анны Иоанновны?
Берон, Остерман и Миних.
Да, то есть это все в основном немцы. Окей, Лада, кого у нас зовут птенцы гнезда Петрова? Ну, то есть, кто были вот друзьями Петра Первого?
Я, наверное, не отвечу.
Ты помнишь, Настя, ты помнишь?
Меньшиков.
Меньшиков, наверное. Ну да.
Меньшиков, да. Однозначно. Ага, еще кто?
Мы все похожи.
Все? Ну, ребята, как же, допустим, там Феофан Прокопович, да, который писал всякие сочинения, был обер-прокурором Синода и вот всем таким занимался. Или, например, какой-нибудь там Петр Толстой, который был дипломатом. Или, допустим, какой-нибудь Петр Шафиров. Помните, что сделал Шафиров? Нет, но он вытащил Петра Первого из вот этого прусского похода, когда его там окружили, да, и все было очень плохо. Петр Шафиров придумал дать взятку туркам, и из-за этого Петра выпустили. Лейсан, привет. Вот. Так, хорошо. Потом еще помните, у Петра Первого
был... Всем привет.
Вань, привет. Ага. Такой друг, его звали князь Рамадановский, да. Так прямо называли все его князь. Помните, что делал Рамадановский? Не помните? Но это такой главный палач Петра Первого. Он ведал приказом тайных дел, всех казнил, всех допрашивал. То есть супер такой жестокий парень. Потом у Петра Первого, ну, был, например, еще Дмитрий Кантемир. Тоже друг. Кто-нибудь помнит Дмитрия Кантемира? Дмитрий Консимир – это парень, который был господарем Молдавии, позвал Петра в прусский поход. В итоге они в прусском походе проиграли. Он просто взял, переехал к Петру в Петербург, занимался там всякими книгами, жил у него. Аня, привет. То есть у них все было классно, а потом Дмитрий
Здрасте.
Консимир пошел вместе с Петром в персидский поход. Персидский поход-то когда был?
22-23.
Вот, да, там, 23-24, да. И захватывали Шерван. Дмитрий Консимир пошел вместе с Петром. Он взял с собой походную типографию. Прямо там в походе печатал листовки. Говорил кавказским племенам, что у нас там Петр Первый, братуха-борцуха, что вот надо вообще ему подчиняться. И кавказские племена поверили в это дело. Они перешли на сторону Петра, помогли ему победить персов. Да. Была такая история. Ладно, сейчас уже у вас более-менее приличное количество. Думаю, надо выводить штрафы за пропуски занятий. Некоторые так делают, на самом деле. Но мне кажется, это очень жестко, но, наверное, да. Смотрите, ребят, нам надо с вами быстро сейчас вспомнить то, что было перед Екатериной Второй. Сегодня мы с вами, в принципе, будем очень-очень много говорить про Екатерину. Вы почти говорить не будете, только я. Но я буду много раз вас просить ставить плюсы или минусы, если вы вдруг что-то не помните. Лена, привет. Вот. Сразу такой вопрос. Мы тут начали немного вспоминать, но решили подождать вас. Аня, вот Екатерина II, мы говорим, что время ее правления называется просвещенный абсолютизм. Можешь объяснить этот термин? Что это значит?
Но просвещенный абсолютизм – это политика, которая ориентирована на как бы все слои общества. Ну, это пришло из Франции, ну, потому что Екатерина общалась с французскими просветителями. Вот.
Да, это термин Вольтера. И Вольтер говорит, что монархия – это классная форма правления, это супер, так и должно быть. Но монарх должен быть в идеале самым умным чуваком вообще в своем государстве, он должен быть просвещенным. И он должен подданным объяснять, как надо жить. Вольтер говорит, что демократия, республика – это плохо, потому что люди в массе своей, они какие-то глупые. И поэтому не стоит им давать власть, да, поэтому вот вся власть у просвещенного монарха. Окей, если мы сразу стали вспоминать про эпоху просвещения, Лейсан, можешь объяснить вкратце, что такое эпоха просвещения? Блин, у тебя опять, знаешь, звуки ада такие. Вот, ладно, ты тогда в перерыве просто попробуй переподключиться, Вань, тогда давай ты.
Можно вопрос еще раз?
А что такое эпоха просвещения?
А, эпоха просвещения – это та эпоха, в которую как бы распространяются философские идеи и образование, как просвещение, просвещаться общество начинает.
Да, это все у нас происходит, наверное, в 18 веке, и там вот в авангарде эпохи просвещения стоят французы. Там больше всего для этого делают французы. Кроме Вольтера, я просил еще трех философов. А запомнить вам, в принципе, больше не надо. А, Настя, помнишь какие-то философы?
Монтескьё, Дидро и Руссо.
Да, Дидро был таким издателем, да, очень крупным, издавал книги, особо ничего не писал. Руссо был супер радикальным парнем, и Екатерина его не любила, потому что он говорил, что надо устанавливать республику, казнить королей, там, Пан Кихо и все такое, да. И Монтескье был такой посерединке между Вольтером и Руссо. Он говорил, что монархия – это классно, но нужна ограниченная монархия, придумал теорию разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную, которую вы все прекрасно знаете. Окей, и смотрите, Екатерина, она вообще была из Германии, да? У нее имя-то даже не Екатерина, а там София, еще кучу-кучу-кучу имен. Аня, как она стала вообще императрицей России?
Ну, просто когда... В общем, Петр Третий, он сам был, ну, не русский. Вот, и когда он приехал в Россию, Елизавета, она поняла, что он, ну, как бы, не алё,
Окей, ладно.
и хотела его, ну, на ком-то женить, на какой-нибудь умной девушке. И она, ну, поручила послам, и они выбрали вот эту Екатерину, ну, Софию, и ее привезли в Россию. Они поженились с Петром Третьим, и она, ну, приняла имя Екатерина, и вот.
Да, но при том, вы помните, у них с Петром Третьим отношения не очень складывались. И даже, скорее всего, это правда, вот этот сын Екатерины II, которого зовут Павел I, вы помните, мы с вами видели его на портрете, такой как бы не парень вашей мечты, да? Вот он, скорее всего, даже не от Петра III, то есть он от кого-то другого, просто Петр III его признал своим ребенком, чтобы не было какого-то скандала на всю Европу и каких-то проблем. Вот. Они даже на самом деле очень долго не могли зачать ребенка, Екатерина II и Петр III, потому что у Петра III был сифилис в этот момент, он там его где-то подцепил еще до свадьбы. Как-то, ну, в общем, он парень у нас веселый. Его многие не любили, да? Почему его не любили, мы уже обсудили это с Ладой и Настей. Ну, если кто пропустил, смотрите. Получается, что Петр III закончил 7-летнюю войну, да, Россия ничего от нее не получила, хотя потеряла кучу людей, кучу денег. Петр III собирался вот эту уставшую русскую армию отправить в поход на Данию, да, тоже не абсолютно без всякой выгоды для России. Петр III, в принципе, бесил всех своим поведением. Он играл в солдатиков, он изменял открытой жене, да, это считалось не очень хорошо, ну и в итоге, да, произошло то, что произошло. Его заключили в тюрьму, и там он умер от поноса через 2 недели, а императрицей стала Екатерина II. Ну, ладно, да, по большому счету линия Романовых, вот как бы мужская линия, да, она прервалась. То есть Екатерина, она Романова только по браку, да, она не по крови. Вообще, был такой историк, он, конечно, очень херовый, его зовут Соловьев, ну, то есть это еще даже когда история не была наукой, это 19 век, да, вот, он как-то сидел на какой-то тусовке, ну, какой-то очень такой привилегированный, его там спросили, а сколько у Романовых русской крови? И у него был стакан с вином, потому что все бухали, у него был стакан с водой, да, он взял, сначала налил в стакан как бы половину вина, потом туда половину воды, говорит, вот это примерно то, как выглядел у нас там Петр III, да? Потом он берет все время это разбавляет, потому что каждый раз к крови Романовых примешивалась половина какой-то там иностранной крови. Ну, то есть, допустим, у нас Петр, ой, Павел I, да, у него получается мама, она вообще не из Романовых, Екатерина II, отец у него только наполовину Романов, да, и так далее, и так далее. В итоге получилась абсолютно какая-то белая жидкость, неотличимая от воды, прозрачная, и он говорит, ну вот столько в них русской крови. И все такие, блин, какой же ты умеешь панчить и все такое. Вот, да, ладно, хорошо, то есть вспомнили. Вот так она неожиданно оказалась у власти. Тут важно помнить, что ведь гвардейцы, которые свергают Петра Третьего, они могли поставить, в общем-то, кого угодно. Они могли точно так же подделать его завещание, как это делалось до этого, да, но они решили поставить именно Екатерину Вторую, ее все любили, Лисан... А, нет, Лисан немножко пока не... Лада, почему ее все любили?
Кого еще раз повторите,
А,
пожалуйста?
Екатерину Вторую.
Ну, почему? Я не знаю. Тут, наверное, можно долго рассуждать. Она нормальная, в общем-то, была.
Ну, они также сидели, обсуждали, ну, нормальные, типа, ну, смотрите, она прикольная, она веселая, у нее очень много фаворитов, да, то есть большинство гвардейцев ее знают и очень близко знают, там, со всех ракурсов знают, да, все, все свои, она умная, она рассказывает.
Спокойно такие, вроде бы она не бунтовалась, когда приехала.
Это тоже, да, она не запятнала себя какими-то там нехорошими поступками и все в этом духе, поэтому они решают, ну, дать ей шанс. Она этим шансом пользуется, у нее все получается. Окей, мы с вами немножко прошли первые меры, да, которые сделала у нас Екатерина II, просто вот ее политика там начала 60-х годов. Мы с вами говорили, что самая-самая первая реформа, которую она проводит, это 1763 год, если вдруг кто-то забыл. Это реформа Сената. Вань, напомни, в чем была суть реформы Сената?
Какого года?
63-й год.
А ну вроде Сенат, он оставался просто как законосовещательный орган и все.
Нет, ладно, давайте тогда вспоминать все вместе, потому что мы это как-то в самом-самом конце занятия сказали, и вы, видимо, уже тогда торопились там смотреть физрука или что-то еще, поэтому я кидаю вам презентацию, вы ее открываете. Тогда на 13-м слайде, да, нужен. В общем, смотрите еще раз, если очень быстро. Екатерина, она немка, да, она во всем любит порядок. И в то же время она, самая, помните, главная ее тенденция, она усиливает абсолютную власть. Вот при Петре Первом у нас сложился абсолютизм, да, 13-й Ань. при Екатерине у нас усиливается абсолютизм. Вот при Петре Первом он возникает, потом он какой-то такой существует, да, в каком-то обычном состоянии, потом при Екатерине у нас супер абсолютизм. И она проводит ряд реформ, многие из них направлены именно на усиление ее абсолютной власти. Вот такая первая реформа – это реформа Сената, 1763 год. Она полностью лишает его всех законосовещательных функций. Сенат у нас остается просто высшим судебным органом. Вот судятся какие-то два дворянина где-то в Смоленске. В Смоленске их плохо рассудили, один из них недоволен. Он едет в Сенат, и Сенат его дело по новой рассматривает все. Ничем кроме суда у нас Сенат больше не занимается. Он полностью лишается своей власти. Это то, что касается усиления абсолютизма. Что касается порядка. Вы помните, что у Сената вообще положение было очень непонятное для Екатерины II. Его создает Петр I. В каком году создает?
В 1711.
Да, в 11 году. И Сенат имеет довольно много полномочий. Он действительно законосовещательный орган. Он даже, когда царь, ну там, не в адеквате, может вместо царя немножко поправить, что-то поделать, да? Но у нас уже люди, которые следующие после Петра I к власти приходят, они Сената боятся, потому что там сидят влиятельные люди, потому что у них очень много полномочий. И кто у нас первый забирает у Сената его функции, фактически?
Екатерина I?
Ну да, как бы Екатерина I, Меньшиков, да, он создает Верховный Тайный Совет, который делает все то же самое, что Сенат, а в Сенат люди просто приходят, заполняют бумажки, получают какие-то жалования, но по сути ничего не решают. То есть у нас Сенат существует просто, ну, чтобы был, просто такая фикция. Дальше, да, у нас приходит Анна Иоанновна к власти. Анна Иоанновна отменяет Верховный Тайный Совет, но Сенату она его функции не возвращает. Она тоже Сенат боится, потому что там все еще сидят влиятельные люди, и все еще нехорошо им столько власти давать. И она какой орган создает вместо Сената?
Кабинет министров. Кабинет... 1731.
Да, так, кто-то кроме Ани вообще-то помнит. А потом у нас Анна Иоанновна умирает. Кабинет министров умирает вместе с ней. У нас к власти приходит Елизавета Петровна. Но она уж, казалось бы, дочь Петра, да, должна вернуть Сенату все функции, все должно быть как при Петре, но нет. А Сенат у нас продолжает существовать просто как какой-то декоративный орган. Все его функции находятся у какого органа? Ну, это сложно, но может кто-нибудь помнит.
Конференция при высочайшем дворе?
Да, конференция при высочайшем дворе. Тоже какой-то непонятный орган, придуманный Елизаветой, где сидят ее фавориты, и все решают. Сенат опять ничего не решает. И то есть вроде он существует, вроде бы много денег на него тратят, потому что люди там получают очень большие зарплаты. Вроде бы и статусно, и престижно, но вот непонятно, зачем он нужен. Екатерина делает его четко высшей судебной инстанции, все. Тем самым усиливает свою власть, да, потому что вместо Сената никакой другой законосовещательный орган она не создала, она сама все решает. Дальше, 1764 год, она отменяет гетманство в Украине. Вы помните, что Украина вошла в состав, ну, не полностью, но Восточная Украина вошла в состав России при каком царе?
Алексея Михайловича.
При Алексея Михайловича. Но она вошла на правах автономии. Там украинцы выбирали себе гетмана, это как президент, да, гетман все решал, при гетмане собиралась рада, да, Верховная Рада, то есть там было все очень демократично. Екатерина берет и отменяет гетманство. Последний гетман Украины Кирилл Разумовский, можете это имя записать, он был одним из фаворитов Екатерины II. И она просто в один из его приездов в Петербург ему говорит: слушай, Кирюха, ну, давать себе вот такое жалование, да, до конца жизни, вот такой тебе особняк в Петербурге, вот тебе должность президента Академии наук, а должность это очень хорошая, потому что науки в России нет, то есть делать ничего не надо, да, а зарплата очень хорошая, статус и все. А ты за это подпишешь документ, по которому украинцы как бы не хотят больше быть автономными, хотят быть вместе с русским народом. Он такой документ подписывает. Украинцы, конечно, ни разу этого не хотели, да, они дико были возмущены. Но у нас Украина лишается автономии, ей тоже полностью от и до управляет императрица. То есть она еще больше свою власть усиливает. Вообще в украинской историографии сегодня очень не любят Екатерину II. Мало того, что она отменила гетманство, еще запишите, это тоже важно, в 1780-х годах она распространила на Украину крепостное право. Там этого крепостного права в Украине никогда не было, украинцы всегда были свободными. она сделала их крепостными. Ну, можно представить, да? Сразу 90% населения стало рабами, они вообще от этого не в восторге были. Вот она, Екатерина II. Дальше. В 1764 году она делает еще один шаг, это тоже мы с вами успели разобрать. Она проводит секуляризацию церковных земель. Слово секуляризация что значит? Помните?
Ну, отнимание.
Когда у церкви что-то забирают. Вот мы говорим, секуляризация культуры, у церкви забирает культуру. Да? Культура становится независимой. Секуляризация церковных земель, церкви забирают земли. Все понятно. Она забирает, да, их, она частично эту землю продает дворянам. Тем самым казна, то есть государство, получает очень много денег и закрывает этими деньгами все свои долги. Вы, наверное, помните, что когда Екатерина становится императрицей, Россия находится в дичайшем финансовом кризисе. У нее такой кризис последний раз был во время смуты. А из-за чего она находится в финансовом кризисе, помните?
А потому что до этого предыдущие правители слишком много денег тратили. Еще Петр III просто так эти деньги, которые были потрачены на войну, можно сказать, спустил. То есть они как бы не пригодились вообще, просто лишние вложения.
Вообще, в начале, ну как бы да, в начале даже не Петр III, а Елизавета Петровна, вы помните, она понастроила себе кучу дворцов. Зимний дворец ведь строится при ней, да, она, правда, не успела в него заехать, но деньги все на него были потрачены при ней. Она покупает себе эти 50 тысяч платьев, да, она дарит кучу подарков своим фаворитам. Вот Лена пишет из-за войны, да, тратит кучу денег на войну, на семилетнюю войну, а Петр III просто добивает, он тоже дарит кучу подарков в основном своей императрице, простите, фаворитке Елизавете Воронцовой, и он готовит поход в Данию, то есть он еще больше денег тратит, Россия просто в огромные долги залезает. Екатерине надо это как-то решать, она это решает очень изящно. Она забирает у церкви земли, эти земли она продает, долги все возвращает, еще деньги на всякие там реформы остаются. То есть вроде бы все классно, все хорошо. Идем дальше. Да, у нас Екатерина все-таки просвещенный монарх. То есть она должна как-то править в соответствии с идеями просвещения. И вы, наверное, помните, я вам говорил, что очень хрестоматийная задача, где вам нужно два аргумента в пользу того, что Екатерина, да, просвещенный монарх, два аргумента в пользу того, что вот она на словах Лев Толстой, на деле совсем не просвещенный монарх. Да? И как раз здесь вот такое очень-очень событие важное, которое как бы с одной стороны просвещенное, с другой стороны там все очень не по-просвещенному закончилось, это ее уложенная комиссия. Уложенная комиссия 67-68 годов. Это у вас следующий слайд. Там нарисованы кости, тоже Ваня вам, наверное, потом объяснит, зачем. Смотрите, Екатерина хотела, чтобы в России был принят новый закон. Она же любит у нас все новое, да, она любит все модное, все просвещенное. И Россия в это время живет по очень старому уложению. Вы помните, слово уложение — это то же самое, что там у нас сейчас кодекс, там уголовный кодекс, да, какой-нибудь гражданский кодекс, тогда это называлось уложение. По какому уложению тогда живет Россия?
По соборному, 1649.
Да, то есть 1649 год, соборное уложение, с этих пор никаких новых законов не принималось. И смотрите, ну, в смысле, новые законы были, но таких больших уложений. То есть это очень что-то отсталое, да, это что-то очень архаичное. Екатерина хочет принять новое уложение, но она просвещенный монарх, поэтому она хочет посоветоваться с людьми. Она хочет, чтобы люди сами сказали, что им надо, и вот какие людям законы нужны, такие она и примет. По идее, все это очень просвещенно, все это очень демократично, все это очень по моде. Она собирает уложенную комиссию. Огромный орган, куда приезжают депутаты просто со всей России. Причем там были самые разные депутаты. Там были дворяне, там были казаки, там были даже государственные крестьяне. Единственное, кого там не было, это священники. Священников Екатерина II не любит, да, она, ну, просвещенная, поэтому не любит. И она пишет документ, который называется «Наказ уложенной комиссии». Он вообще почти полностью цитирует разные идеи, разные книги просветителей, в основном Вольтера. Но она говорит в этом наказе, что, ребят, вы не бойтесь, да, вы принимаете какие хотите законы, вообще что хотите обсуждать, я за вас, я хочу, чтобы вам классно жилось. Люди в это поверили. Люди начинают в уложенной комиссии что-то обсуждать. И все оборачивается как-то очень неожиданно для Екатерины II. Потому что кто-то начинает говорить, слушайте, а давайте вообще создадим вот парламент, как в Англии, вот было бы неплохо, да? Кто-то говорит, блин, а давайте вот Земский собор вернем. Вот деды сидели, совещались, было же замечательно, давайте тоже. Кто-то говорит, слушайте, нет, ребят, давайте вообще отменим крепостное право. Это ужасно, это зло, в Европе такого нет. И вот это вот все происходит, вот это все ко-ко-ко, да? Конечно, Екатерина II это все слушает, она в шоке. Она понимает, что сейчас эти люди просто договорятся до того, что какая-нибудь будет революция или просто ее свергнут, да? Будет какой-то новый, более сговорчивый император. Поэтому в 68 году она распускает уложенную комиссию под предлогом того, что Россия тогда ведет русско-турецкую войну. Мы про эту войну еще будем с вами поговорить, да? Она говорит, ребят, ну вот сейчас война закончится, как-то полегче станет, там, с деньгами, с положением, все. Мы снова соберемся, все это обсудим. Ну, как это часто бывает, да, война закончилась, ничего не произошло. Все, никакую комиссию уже не собрали. То есть то, что Екатерина созывает уложенную комиссию, безусловно, просвещенный и очень такой классный шаг. То, что она вот так ее трусливо распускает, это, конечно, шаг, который говорит о том, что она не просвещенный монарх. Она хочет быть модной, она хочет быть классной, но она не готова идти до конца. Дальше. Смотрите, она, ну, какие-то реформы совершает, естественно, в экономике. Она хочет менять вообще все, да, абсолютно все сферы жизни. В 1765 году она создает вольное экономическое общество. Это орган, в котором сидели разные люди. Там во главе был ее фаворит Григорий Орлов. Он был не очень умен, но там были разные экономисты, там были разные ученые из Академии наук. То есть на самом деле очень большой орган. Он сидел в очень красивом здании, он очень много совещался, там были очень красивые люди. Но по факту вот это вольное экономическое общество не изменило в России ну, вообще ничего. То есть, ну, немножко что-то там, да, но в целом нет. Они предлагали, вы видите, там, садить какие-то новые культуры, использовать новые технологии в сельском хозяйстве. Это все, конечно, классно. Но уже все люди, более-менее думающие, тогда понимали, что какие-то реальные изменения в экономике России возможны только, если отменить крепостное право. Вы помните, в чем была самая главная разница западных мануфактур от русских мануфактур? На западных работали свободные люди. Они работали за зарплату, у них была мотивация, то есть они понимали, чем больше ты сделаешь, да, тем больше тебе заплатят. Вот, и поэтому там все было классно. В России работали крепостные, то есть рабы. Они работали на сельском хозяйстве, они работали на мануфактурах. У них никакой мотивации к труду не было. Ты какие технологии не введи, да, какой новый табак ты там не сей, это все плевать, да, это все равно будет неэффективно, потому что крепостное право, потому что люди рабы работают, они все очень плохо. Вот. Но тем не менее, что-то у нас это вольное экономическое общество делает. В 1769 году оно подготавливает реформу, которую одобряет Екатерина II, у нас вводятся впервые ассигнации. Ассигнация – очень сложное слово, оно обычно всех пугает. Вы обратите внимание, что с двумя буквами «С», да, если вы это будете писать. На самом деле ассигнация – это всего лишь бумажные деньги. То есть вам, чтобы вот до этой реформы куда-нибудь увести 1000 рублей, вам нужно собрать такой огромный сундук денег, да, который не помещается в карманы. Вам нужно положить в какой-то сундук, саму этот сундук куда-то тащить, или чтобы это тащили ваши рабы. То есть это все довольно как бы сложно и муторно. Теперь ты мог просто этот косарь собрать как бы бумажными деньгами, положить себе в карман, куда-то пойти, ну, то есть как сегодня, да. Вот эти бумажные деньги, это не что-то революционное, но это очень сильно упростило людям жизнь. Эти бумажные деньги люди называли Екатеринки, потому что вела их Екатерина II. Изображена на них тоже была Екатерина II, поэтому вот так, Екатеринки. Еще один довольно важный документ, это 75-й год, он здесь у вас тоже есть, это манифест о свободе предпринимательства. Екатерина II говорила, что право открывать какие-то свои предприятия, небольшие мануфактуры, вообще-то имеют все, даже крепостные. Она этим самым думала как-то ну, подстегнуть людей, да, заниматься предпринимательством, бизнесом. То есть она пыталась вот в этих крепостных условиях создать какую-то нормальную рыночную экономику. У нас действительно появился очень небольшой процент крестьян, которые этим указом воспользовались и которые стали открывать свои маленькие мануфактуры. Ну, представьте, вот крестьянин, там работает одна крестьянская семья и какая-нибудь еще одна разорившаяся крестьянская семья, они вместе делают обувь. Некоторым из этих мануфактур даже удавалось как-то процветать, а крестьянам этим богатеть. И у нас в конце правления Екатерины II появляется такой феноменальный достаточно класс людей, который называется капиталисты и крестьяне. Давайте я вам напишу. Капиталисты. Слово крестьяне, думаю, вы уже выучили. И капиталисты и крестьяне – это очень богатые крестьяне. Они крепостные, они рабы, их можно выпороть. У них это богатство можно в любой момент забрать, но они, тем не менее, довольно богатые. Эти капиталисты и крестьяне чаще были даже богаты, более богатыми, чем их дворяне. Вот. Но при этом зависимыми, да, при этом рабами. То есть довольно парадоксальная ситуация, которая, наверное, только в России могла быть в то время. Но их было очень мало, то есть менее 1% этих капиталистов-крестьян, то вы не думаете, что это какое-то массовое такое явление. В общей своей массе Россия жила очень бедно, покупала продукты в Ашане и смотрела физрука. То есть в этом смысле ничего не поменялось. Да, но вот появляется немножечко что-то другое. Дальше. У вас вот 16-й слайд. Он посвящен сословиям, потому что действительно при Екатерине происходят разные изменения в жизни разных сословий. Если мы сейчас с вами с ними не разберемся, то потом у вас будет просто полная каша. У нас все сословия, которые существуют в Российской империи, они делятся по большому счету на три такие категории. Это привилегированные сословия. Привилегированные не платят налоги. Это их самая главная фишка. Да, они не платят налоги, им не обязательно служить в армии. Это полупривилегированные сословия и податные сословия. Здесь у вас дана одна схема, я немножечко ее изменю. Смотрите, все-таки мы обычно в историографии к привилегированным или господствующим, как у вас здесь написано, сословиям, относим дворянство и духовенство. Дворянство, здесь все понятно. Это очень маленький класс людей. Это где-то примерно 1%. Вот в конце Российской империи это было где-то 2%. Ну, знаете, не сильно больше, да? То есть это очень-очень мало людей. Но этим людям очень классно жить. Вы помните, что уже при Екатерине II они не обязаны служить, потому что был манифест о вольности дворянской. Их нельзя пороть. Им разрешено читать всякие разные книги. Им разрешено свободно выезжать за границу. Они получают все самые лучшие места, да, у них очень классная жизнь, они владеют крепостными, они при желании могут вообще нигде не работать, просто сидеть, получать прибыль там со своих трех деревень, и все у них будет замечательно. Дворянство, духовенство дальше, да, понятно, кто такие, ну, священники, что такое духовенство, это люди, которые обслуживают православную религию. Все остальные люди, которые обслуживали другие религии, они тоже были. Были исламские какие-то мулы, да, были еврейские раввины. Но эти все люди, они были в намного более плохом положении. Все-таки у России была тогда официальная религия православие. Даже Екатерина II, которая изначально была протестанткой, да, то есть она потом принимает это имя Екатерины, ее перекрещивают, делают ее православной. Все цари, они, конечно, православные. Так вот, духовенство у нас делится на две категории – черное и белое. Как вы думаете, какое круче?
Ну, белое созвучнее с тем, что
они… Круче черное. Ну, вы вообще помните, что в России всегда круче черное? Потому что, вы помните, есть черносошные, то есть черные государственные крестьяне, им лучше жить, чем белым крестьянам, те, которые… обрабатывают землю своего дворянина и платят еще дворянину что-то. Черное духовенство круче. В чем разница? Черное духовенство – это монахи, то есть люди, которые реально носят черное. Да? И монахи, они давали обет безбрачия, то есть они не могли жениться. Они жили в кельях, они жили в монастырях, но за это монахи получали возможность построить свою карьеру. Монах вполне смог стать игуменом монастыря. Игумен, еще раз, это главный парень в монастыре, да? Потом монах мог стать каким-нибудь епископом, это уже первый парень на деревне, да, там, в какой-то области. Потом митрополитом, это уже вообще очень круто, да, а потом, возможно, и, как бы, ну, патриархом уже нет, да, но каким-нибудь там даже чиновником в синоде, вот. А раньше еще и патриархом, да, то есть вот у нас духовенство получает черную возможность продвигаться по карьерной лестнице. Представители белого духовенства – это разные попы. Это люди, которые, ну, являются священниками просто в каких-то деревнях, им можно жениться, у них всегда есть семьи. Ну вот, богатырь Алеша Попович. Попович значит, что его отец был попом, да? попы, они занимаются какими-то мелкими штучками. Они крестят население, они там обзирают их там, на какие-то деньги, да, они проводят там воскресные какие-то молитвы, там едят кулич, ну, то есть вот что-то такое обычное делают. И, ну, это белое духовенство, да, у них есть право заводить семью за это, но у них нет возможности продвижения по карьерной лестнице. То есть они как становятся попами, так это все и никогда ни епископами, ни митрополитами они стать не могут. То есть ты, будучи священником, выбирал, да, что тебе важнее. Вот эту разницу между белым и черным духовенством, понимаете? Если да, то, знаете, да, плюсики. Если нет, то минусы. Угу, остальные. Вот так более-менее все понимают, да? Ну, Лада еще ничего не сказала, и Аня. Ладно, если что, вы мне напишите. Дальше.
Мам, все понятно.
У нас относится к полупривилегированным сословиям. Полупривилегированные сословия – это те люди, которые, ну, как правило, они тоже не платят налоги, либо платят, но как-то очень льготно, да, и много чего можно. Полупривилегированные сословия – это прежде всего, конечно, у нас казаки. Казаки жили, вы помните, на окраинах государства. У нас при Екатерине II возникают уже новые казачьи районы. Вы помните, казаки исторически живут в Запорожье. Это Украина, это там примерно, где Днепр впадает в Черное море. Да, там, где город Запорожье сегодня, там Запорожская сечь. Казаки у нас живут на Дону. Это там примерно, где город Ростов-на-Дону, там, где Дон впадает в Азовское море. Казаки у нас живут на реке Яйк. Сегодня это река Урал, это Южный Урал. Казаки живут на Кубани, это там, где сегодня Краснодарский край, да, все курорты Сочи и так далее. Вот, ну, есть еще более мелкие какие-то поселения казаков, но это вот такие основные, хотя бы вам надо их знать. У казаков есть свое самоуправление, они сами себе выбирают атамана. Атаман – это что-то у них типа президента, у них есть казачий круг. Казачий круг – это что-то типа вечи, они все вопросы решают вместе, у них там такая демократия. Они не платят налоги в государственную казну, да, то есть у них вообще все очень круто, но за это они обязаны защищать границы, и если вдруг какая-то война, они сразу на эту войну идут. Нет, ты путаешь, Лада, с голодьбой. Голодьба – это бедные казаки, да, которые сбежали просто куда-то, типа там, на казачьи земли, еще не успели адаптироваться, у них ничего нет, ну вот все. Вы помните, да, что в казаки можно было сбежать, и теоретически было правило «с дону выдачи нет». Его вообще-то частенько уже нарушают к этому времени, но все равно что-то такое можно. Да, вот это у нас полупривилегированные сословия, казаки. Их тоже было немного, их было у нас где-то процента 2, ну, то есть вполне себе. Потом это купечество. Купцы у нас в то время делились на 3 гильдии. Вот это очень важно помнить. Купцы третьей гильдии были вообще... на самом деле податным сословием, то есть совершенно непривилегированным. Это очень бедные купцы, вот у них там ларек какой-нибудь с табаком или там с каким-нибудь алкоголем, ну то есть такая классика. А эти купцы третьей гильдии, они платили налоги обычно, их можно было выпороть, их можно было отправить в рекруты, их детей забирали в рекруты, и они были на таких очень... ну, нехороших ролях. Но вот купцы первой и второй гильдии у нас считаются полупривилегированным сословием. Первый и второй – это побогаче, чем третий. Да, первый – это вообще там какие-то миллионеры, очень богатые люди. Второй гильдии, но это тоже так ничего, да. Вот эти люди, они, конечно, платили налоги, в отличие от дворян, да. Но все-таки они купцы, у них куча денег, они зачем нужны, чтобы налоги платить. Но в то же время их нельзя было пороть, то есть их нельзя было наказывать телесно. У них нельзя было что-то забирать без суда. Да, то есть у крестьянина можно все что угодно отобрать. Вот решил губернатор что-то у крестьянина забрать запросто. У них нет. Они у нас потом получат право участвовать в самоуправлении городом. Да, потом. Купцы первой и второй гильдии не посылают своих детей в рекруты. То есть они не участвуют в армии. Они от этого освобождены. Ну, то есть вот им как-то жить покруче, да, чем всем остальным. Первая и вторая гильдия. Дальше у вас здесь есть такой термин, как разночинцы, именитые граждане. Ну, понимаете, разночинцы, они уже были, их было очень мало, именитые граждане, их еще не было. Это будет потом. Но давайте я вам объясню термин разночинцы, потому что потом он нам действительно пригодится. Смотрите, была такая ситуация, вы помните, что по табели о рангах ты мог получить личное дворянство. Кто-нибудь помнит, вот личное дворянство, чем оно отличается от потомственного дворянства?
Оно дается только тебе, и все.
то к тебе все твои дети, они уже не дворяне, да? Но понимаете, если ты был дворянином, и вот ты сделал какого-то там ребятеныша, ну как-то очень странно, если он будет крепостным крестьянином, да? Ну не может ребенок дворянина быть крепостным крестьянином, это просто немыслимо. А кем он тогда будет, да? Какое у него сословие? Дворянином он быть не может, у него не потомственное дворянство отца. В итоге этот человек как-то выпадал из сословной системы, и он становился разночинцем. А эти люди, они на самом деле были такие вот очень потерянные. То есть они не крестьяне, да, землю они пахать не будут. Дома у них какого-то нет. Ну или есть, но они в то же время не дворяне, да. Они не могут претендовать на какую-то хорошую службу, сделать себе офицерскую карьеру или чиновничью карьеру, стать там президентом коллегии или министром впоследствии. И они болтаются по городу, они вроде бы не бедные, да, у родителей были деньги. Они вроде бы и не богатые, они вроде бы и не знатные, но в то же время и не холопы какие-то. И вот им непонятно, да, что им делать. И у нас разночинцы, они в основном куда идут, как вы думаете?
В армию.
Ну, в армию, слушайте, в рекруты, что ли, да, вместе с крестьянами там глину месить. Ну, нет, это как бы не очень хорошо, да. Они идут в науку в основном. В науку, ну, иногда на чиновничью службу, поэтому разночинцы, да, у них разные чины. Но чаще всего в науку. И у нас из разночинцев, вот большинство наших ученых – это разночинцы, большинство наших всяких революционных поэтов-писателей – это разночинцы. То есть эти люди, они чувствовали себя лишними. Поэтому в 19 веке эти люди, они начнут мучить революционные движения разные. Вот у нас все революционные движения после декабристов – это все всегда разночинцы. Большинство большевиков – это разночинцы и так далее, потому что эти люди ощущают себя лишними, да, им нужно чем-то заниматься. Они хотят эту систему сломать, потому что им нет места в этой системе. Вот, дальше идем, да, податные сословия или непривилегированные, то есть те, которым просто живется хуже всего. Но это, конечно, у нас крестьяне. Крестьяне у нас тогда делились на такие три большие категории. Это государственные крестьяне. До Екатерины II у нас государственных и крепостных крестьян было примерно одинаковое количество. Но во время правления Екатерины происходит огромный перекос в сторону крепостных крестьян. Как вы думаете, почему? Почему большинство государственных крестьян резко вдруг становятся крепостными?
Ну, она раздавала земли дворянам вместе с... крестьянами.
Да, вот это тоже в историографии ставится ей обычно в вину, что она сдает кучу земель дворянам, в основном своим фаворитам, да, и все крестьяне вдруг массово из государственных становятся крепостными. Крепостным жилось, вот запомните, намного хуже, чем государственным, потому что, во-первых, они платят больше налогов, да, они платят еще и в пользу своего дворянина, и дворянин еще может над ними всячески издеваться. Государственными крестьянами владеет государство, государство это что? Это ну, ничего, да, это просто какая-то организация. Вот, ему там дела нет. Он получает налоги с этих крестьян, и все нормально. Но дворянин, он же может оказаться просто какой-то урод, да, он может там их пороть, он может там их спаривать, как ему хочется, он может там их насиловать и так далее, и так далее. Он может их продавать, разлучая семьи. Это было очень популярно. Вот тебе крестьянин не понравился, как он тебе улыбнулся, ты его берешь, семью его продаешь одному помещику куда-нибудь в Украину, а самого его в Сибирь отправляешь на рудники. Вот класс. То есть крепостным было намного хуже. Да? И получается, у нас Екатерина сделала жизнь многих людей сильно-сильно хуже. Арин, привет. Ладно, ты какой-то признак жизни подай, когда ты подключишься. Вот, и подскажите, Арине, на каком мы слайде сейчас, и может кто-то кинет презентацию, окей? Дальше идем. Кто у нас считается непривилегированным, то есть податным сословием? Еще, кроме крепостных государственных, есть еще дворцовые крестьяне. Дворцовых очень мало. Их у нас где-то там около 3% населения, это дворцовые крестьяне. Дворцовые – это те, которые принадлежат лично императорской семье. Вот их доходы идут не в государство, а идут доходы на содержание императорского двора. На дворцы, на разные парки, на развлечения, на наряды, вот это вот все. Ну, им тоже жилось очень неплохо, они платили налоги только вот как бы личной императорской семье, и, в принципе, никто их там особо не шпунял, то есть у них жизнь была вполне себе ничего. Потом это у нас мещане. Да, вот мещане – это общее совокупное название всех людей, которые живут в городах и которые не купцы, которые не торгуют. Вы помните, что мещан еще по соборному уложению прикрепили к месту, где они жили. Они не могли переезжать, то есть как крепостные. Да? они у нас занимаются, ну, какими-то такими вещами, типа там ремесло, извозчики, да, они могут там прислуживать купцам или дворянам, то есть что-то такое, ну, то есть это мелкий рабочий люд городской, они тоже платили налоги, они отправляют своих детей в рекруты, им тоже очень-очень несладко, их могут пороть, их могут несправедливо судить, и все в этом духе. На 17-м слайде у вас написана еще одна очень важная особенность правления Екатерины II. Ну, эта особенность, она складывается сразу после смерти Петра I. Вы помните, что у нас 18 век – это золотой век дворянства. Вот это век, когда дворяне получают просто кучу прав. Вот ни у кого в Европе столько прав не было, сколько было у наших русских дворян. И, естественно, вы, наверное, помните, почему у нас императоры, они стараются на дворянство опираться. А, Настя, помнишь?
Ну, потому что они являются, в принципе, единственным сословием, на которое можно опереться, и плюс они потом имели большую уже власть.
Ну, у них, да, у них влияние, они в гвардии, они во всех там кабинетах, да, повсюду эти дворяне. И у нас, по сути, каждого монарха вот во время дворцовых переворотов к власти приводят дворяне. Дворяне же способны его этой власти лишить. Ну, вот кто Екатерину II привел к власти? Дворяне, да, зашла гвардия, это дворяне, арестовали Петра III, арестовали, потому что дворянам он не нравился, поставили Екатерину II, потому что дворянам она нравилась. То же самое было с Анной Иоанновной, то же самое было там почти со всеми. Поэтому у нас все императоры, они стараются дворянство как-то отблагодарить, да, они ощущают его силу. И Екатерина II ничуть не лучше, да, то же самое она делает. Здесь самая-самая такая важная ее мера, это 1785 год, она принимает жалованную грамоту дворянства. Через две недели после нее выходит жалованная грамота городам, о ней мы тоже поговорим. Смотрите, жалованная грамота дворянства, это у вас на 18-м слайде есть, в чем она состояла, это очень важный документ. Она, по сути, во многом копировала манифест о вольности дворянской. Ну, смотрите, у нас подтверждают, что дворяне не платят налоги, но это было в манифесте, да. У нас говорят, что дворяне имеют эксклюзивное право владеть землей и крепостными, но это тоже есть у нас в манифесте. Она говорит, дворяне имеют, могут выезжать за границу, тоже есть в манифесте. Нельзя их телесно наказывать, это тоже есть в манифесте. В общем, все-все есть это в манифесте. В жалованной грамоте дворянству точно так же содержался пункт о том, что дворяне могут не служить, да? То есть им не обязательно где-то работать. Но единственное такое новшество принципиальное, которое было в жалованной грамоте дворянства, дворянам давалось еще право на самоуправление. Теперь у нас по всем губерниям возникали дворянские собрания. В каждой губернии назначался предводитель дворянства. Вот это очень важная должность, предводитель дворянства. Это какой-то дворянин, какой-то авторитетный, которого там свои местные дворяне, где-нибудь смоленские, например, выбрали. Он имеет право требовать аудиенцию императрицы. То есть он в любой момент может приезжать в Петербург, да, говорить, я хочу поговорить с Екатериной II. Екатерина II не вправе ему отказать. И он может вот излагать ей все-все, что дворянам нужно в его губернии. То есть у дворян появляется такое настоящее представительство при монархе, да, их уже как бы обидеть сложно. Если им что-то там не нравится, они тут же жалуются императрице, у них такое право есть. Вот. То есть это такое важное отличие. Ну, я не знаю, у кого-то еще я прерываюсь. Ну, ладно, нет, да, все нормально. Хорошо, дальше идем. Смотрите, следующий документ, который выходит в том же там 85-м году, это жалованная грамота городам. И она очень похожа на жалованную грамоту дворянству в том плане, что вот по этой грамоте городам давалось такое полноценное почти самоуправление. Создавалась городская дума, создавались городские суды, и туда горожане сами выбирали каких-то себе представителей. И вы видите, что горожане были поделены на 6 разрядов. Вот у вас здесь купцы 3 гильдий, да, вот у вас здесь все остальные люди. Они все, в принципе, более-менее вам знакомы. Единственное, что вот именитые граждане, да, кто это такие? Ну, обычно про них не спрашивают в ЕГЭ. Я боюсь, что вы их будете путать с почетными гражданами, но на всякий случай, ладно, давайте запишем. Смотрите, вот у нас есть разные люди, которые не дворяне, но при этом они сделали что-то очень хорошее для города или в целом для страны. Например, какой-нибудь человек, вот он ученый, он разночинец, да, то есть у него нет никакого вообще, никакой сословной принадлежности, он вообще непонятно кто, но он что-то там такое классное открыл или что-то классное написал. И ему за это Екатерина II дает титул именитого гражданина. Он у нас имеет какую-то пенсию, то есть он стабильно от государства получает деньги, да, за свои заслуги. Но это как если сейчас вы получите какой-то орден, там за заслуги перед Отечеством, вы тоже будете что-то там получать от государства. Да, вот он тоже что-то получает. Ну, получает очень хорошо. Он живет, естественно, в городе, ну, где ему еще жить. И вот он у нас носит титул именитого гражданина. То есть единственное, на что могли у нас разночинцы реально претендовать, это вот на титул именитого гражданина. Поскольку разночинцы очень важный термин, Арина, ты это делаешь.